я ни одного дня не могу прожить без чувства раскаяния. Я хочу упрекать только себя. Я долгие годы закрывал глаза на то, как рок-герои тоже пропитывались пропагандой.
Каждый день после вторжения России в Украину я, как и многие, отчаянно пытаюсь понять, в каком месте мы не туда свернули.
Лёва Би-2 укоряет себя за близорукость. Лёве стыдно.
Готовы ли вы зажигать вместе с нами? Готовы ли вы петь вместе с нами?
Надо ли удариться об дно, чтобы осознать всю глубину падения, со всей дури шваркнуться об асфальт, падая с высоты? Они навсегда имеют право, кровью доказанное, на это единение. А мы не имеем права даже рот раскрыть.
Это Ходорковский лайф. Меня зовут Ренат Давлетгильдеев. Я рад приветствовать всех зрителей канала и всех зрителей нашей программы «Вдох-выдох». Это наш последний выпуск в этом году, и я невероятно рад, что его гостем стал журналист Михаил Козырев. Миша, привет.
Привет, Ренат. Спасибо, что пригласил. Я, как по доброй традиции, заканчиваю эфиры, как заканчивают войны наш великий вождь. Спасибо. Это получается такой невеселый предновогодний выпуск.
Ну, как минимум предновогодние, но, не знаю, веселый или не веселый, мы поглядим, каким он получится. Действительно, мы подводим итоги года, и вот для нас, мы даже посвящались редакции, одним из таких важнейших итогов, как минимум для Ютуба, и в рамках того, что в нем появилось, стал твой фильм, цикл фильмов «Немой рок-н-ролл». Последняя серия вышла совсем недавно на телеканале «Дождь». Все ссылки будут в описании к этому видео. И это, конечно, очень безжалостный проект о российском роке, и безжалостный, как мне показалось, в первую очередь к тебе самому. То есть это твоя личная безжалостность. И мой первый вопрос будет очень простым. Почему ты решил его сделать? И что это для тебя? Такая исповедь, что ли?
Я процитирую сначала Юрия Юлиановича Шевчука, с которым мы, слава богу, поддерживаем связь. Недавно он был в Амстердаме. Давал потрясающий концерт в огромном зале AFAS Live, и концерт был больше, чем 2 часа, он исполнил 28 песен, и за кулисами сказал: люди из других городов ездят, что я им буду 1,5 часа играть, как ваша Земфира. Вот, но хотел я сейчас его вспомнить, другую цитату, я ему посылаю эти фильмы каждый раз, когда они выходят. Вот. Он их хвалит, но при этом в одном из последних писем написал: «Слушай, как ты заколебался своим самоедством?» Вот. Это, в общем, для меня, наверное, такой растянутый во времени сеанс психотерапии, потому что я ни одного дня не могу прожить с момента отъезда без чувства раскаяния и абсолютно постоянного гложущего меня чувства вины, потому что мне кажется, что я не сделал того, что мог сделать, если бы все эти знаки и тучи на горизонте воспринимал гораздо серьезнее, чем воспринимал. У нас, и ты это наверняка знаешь и ощущаешь так же, как я, у нас был свой собственный пузырь. Ну, я не хочу слово «тусовка» применять, но у Курта Ванегута есть такое замечательное слово, которое, термин, который он ввел, «карас». Это как бы твой социальный слой, твоя группа, с которой ты общаешься. И ощущение внутри всегда было в том, что, ну ладно, все же все понимают, ну люди не дураки, страна-то все равно все видит, она видит это телевидение, она к нему относится с омерзением, с иронией, по крайней мере. Это все воспринимается как такая федерально-государственная чушь, которую заливают нам в уши. И никто это всерьез не воспринимает. А это все ерунда была на самом деле. все воспринимали все всерьез. И то, что произошло в стране с того момента, как наши танки начали поехали по украинской земле, доказывает как раз то, что все было очень серьезно. А на моем фронте работы и, собственно, моей деятельности была музыка, и я за годы, пока я ей занимался на радио и потом на телевидении, я оброс большим количеством связей, друзей, приятелей. Я помню, как часто я шел на компромиссы в плане того, что, ну, как не поставить новую песню того или иного артиста в эфир. Ну, да, она не самая хорошая. Ну, понятно, что она не будет хитом. Ну, ясно, что это не его шедевры. Но, как бы, надо же помогать. И ради взаимоотношений хороших порой приходилось это делать. Ну, и вот, собственно, результат. Я долгие годы не обращал внимания, а если обращал, то закрывал глаза на то, как постепенно эти рок-герои тоже пропитывались той же самой пропагандой. И если вначале в них невозможно было заподозрить какие-то глубинные червоточины, то чем больше времени проходило, тем больше эти червоточины проявлялись, и нельзя было на них закрывать глаза. Нельзя было там на эти великодержавные философские под воздействием Дугина размышления у Александра Скляра не обращать внимания. А я его приглашал все равно в эфир, пригласил их с Гариком, когда они выпустили новый альбом. Это было уже там в 21-м, по-моему, 20-м году на «Дождь». Я их приглашал в связи с очередным боцманом и бродягой. Да, я задавал публичные вопросы, задавал им вопросы публично, тому же Гарику по поводу этого портрета Сталина на груди. Но они отшучивались, они там весело говорили, ну ладно, ну что ты, это ж традиция такая вот. В местах заключения, если ты татуировку Сталина у себя на груди набил, то тебя расстрелять не смогут, потому что кто ж будет стрелять в Сталина? Вот я по этой традиции. Ну, и это все была полная хуйня, естественно, вот, которую надо было называть хуйней, а я ее не называл так. Вот. И когда эта страшная катастрофа произошла, я хочу в данном случае упрекать только себя в первую очередь. То есть я хочу сделать работу над ошибками. Я хочу самому себе сказать, смотри, вот это ты не сделал, вот тут ты мог, а не решился, вот тут ты спустил все на тормоза. И, собственно, вот этот цикл фильмов и есть, ну, такая исповедь, в которой я эти вопросы задаю себе. Но понятно, что не только себе, и вопросы все равно возникают ко всем участникам этого постепенного сползания во мрак. Вот. Никаких иллюзий у меня насчет того, что музыка могла кого-то спасти, давно не осталось. Вот. Но вера вообще утрачена в добро. Просто мне кажется, что единственное, что можно сделать постфактум, это, конечно, просто попытаться это препарировать, отпрепарировать, изучить и сделать так, чтобы, может быть, те, кто придут за нами, не повторяли подобного рода ошибок, чтобы они били в колокола, когда еще не поздно. Потому что мы стали бить в колокола, когда уже ничего изменить нельзя было.
В этом смысле, мне кажется, что самая страшная серия из трехсерийного цикла, это, конечно, вторая, «Рок вокруг Кремля», и она, собственно, и самая обсуждаемая получилась, потому что как будто бы в ней вообще нет хороших героев, и вот даже Би-2 совершенно нам симпатичные, говорят «Слава», и вот эта «Слава», да, вот меня очень пугает, я имею в виду Владислава Суркова, одного из архитекторов нынешнего зла, Потому что до сих пор слава. И Земфира, и мы вспоминаем фотографии Земфиры с четой Сурковых в их загородном доме. И она выкладывала эти фото. А вот когда ты с ними разговаривал, у них есть такая же исповедальная интонация или все-таки слава? Я понимаю, что, наверное, не очень классно за глаза обсуждать товарищей, но мне просто интересна их дорога, да, дорога принятия, дорога сознания.
Но я бы точно не привязывался к тому, что они зовут его Слава. Я думаю, что это такая, ну, есть некая форма общения, когда ты знакомишься с человеком, и вы принимаете ее, то вы переходите на такое, как бы, простое обращение по имени. Это, я бы не стал смотреть на это как некий знак, но ты прав абсолютно в том, что проходят годы, а они плохо о нем говорить практически не могут. Это я тоже могу понять. У меня есть там, мой личный опыт работы и личного общения с Борисом Абрамовичем Березовским. Правда, с ним мы не переходили на Боря. Вот, но я прошел с ним бок о бок несколько лет работы, в течение которой я не могу на него пожаловаться ничем. Он дал мне полную свободу в том, чтобы осуществить проекты и запустить несколько радиостанций, никогда не вмешивался ни в какую программную политику. И единственное, когда звонил мне по работе, это только когда он говорил: слушай, я вот такую клевую группу услышал, она кто? А будут они где-то играть? Мы хотели бы посмотреть на нее. Вот в таком масштабе. И ничего плохого я от него вспомнить не могу. И осознавая, что это только мое с ним общение, это только его часть, а он, конечно, точно так же, как и Сурков, был чистым демоном, обаятельным, соблазнительным, но сейчас, особенно после его смерти, обрушить на него какое-нибудь откровение типа «наконец-то я понял» – нет, я решил этот конфликт внутри себя тем, что у меня есть ресурс, и этот человек на все вопросы, которые я ему задавал по поводу его каких-то других шагов, он мне отвечал искренне, и эти ответы опять-таки меня устраивали. Точно так же, я уверен, ведут себя мои друзья-музыканты по отношению к Суркову. Каждый раз они, когда мы с ними не для фильма, а просто между собой разговаривали, они в конечном счете, каждый из них мне говорил, он вообще мне очень помогал. Когда у меня были трудные времена, он мне помогал, в том числе материально. Но одна из вещей, которая одна из характерных таких ярких вещей, это то, что вот Лёва Би-2, который дал самое большое и искреннее интервью для фильма про Суркова и про Селигер, он проходит через такой же точно процесс, что и я. Ему тяжело, он укоряет себя за близорукость. У него сейчас существует этот аргумент о том, что да, это вообще для меня не родная страна, я гражданин другой страны. Я в какой-то момент провел какой-то промежуток жизни в России, а вообще-то я из Белоруссии, я там из Израиля, давным-давно гражданин Израиля. То есть я не понимал то, что в реальности происходит, какие процессы происходят в России. Вот. И мне понадобилось гораздо больше времени, чем остальным, чтобы въехать вообще во все это осознать. И, конечно, я думаю, что я могу это сказать, что Лёве стыдно. И это для него большой был шаг, что он согласился искренне о своем знакомстве с Сурковым и приятельских отношениях, которые когда-то были, и о выступлении Би-2 на Селигере. Он так решил рассказать. Это важно. Я ему за это очень благодарен. Он, конечно, очень важную вещь привнес в фильм, но ему точно стыдно, и он очень это переживает, несмотря на его там постоянную улыбку на лице. Я уверен, что если бы историю удалось отмотать назад, он бы очень многое изменил. Он бы не стал играть ни на каких корпоративах для кремлевских или ФСБшных чиновников, он бы не задружился бы с Сурковым, они бы не ездили на Селигер. Но как бы тут уже необратимость истории важна. Но вот про Леву это я точно могу сказать, про других не знаю.
А насколько, как тебе кажется, для осознания необходимости этого покаяния необходимым условием является нахождение в аду, да, то есть там лишиться родины, оказаться в тюрьме по вине российских властей? Только это способно привести к этому покаянию?
Думаю, что если бы группа Би-2 не оказалась бы в тайской тюрьме, я думаю, что Лёва бы точно пришел бы к этому, потому что это у него наступило значительно раньше. Их лобовой конфликт с тем, что происходит, произошел в 2022 году на концерте в Омске, когда они продолжали еще играть, несмотря на то, что там оба лидера жили уже в других странах, только приезжали в Россию, но они продолжали играть. Часто музыканты, с которыми я разговариваю, обосновывают свое нахождение в России и концерты, которые уже были после 22 февраля, 24 февраля 22 года, тем, что ну, у них же есть обязательства перед зрителями. То есть зрители ни в чем особо не виноваты, чтобы их бросать и отменять все концерты. И так они несколько концертов отыграли, и только в Омске они лбами столкнулись с властью, которая повесила на стадионе, на котором они должны были выступать, большой слоган «За президента» с буквой «З». И Би-2 отказались выходить на сцену. Более того, они пригнали кран и начали снимать этот плакат, потому что по райдеру у них должен быть просто черный, как это называется, черный кабинет на сцене. То есть им должна площадка предоставить абсолютно черный кабинет, в который они уже оформляют или экранами, или проекциями, так как они считают нужным. Вот. И они обнаружили это за 2 часа до начала концерта и сказали, нет, мы под этим выступать не будем. А площадка сказала, нет, мы это не снимем. И, соответственно, за 15 минут до начала всей толпе, которая скопилась в Омске перед стадионом, было объявлено, причем так как этот мегафон держал представитель власти, он сказал, что, ребята, извините, группа отказывается перед вами выступать.
Я просто не мог стоять и смотреть, как людей очень долго томят. Они придумывают формулировку для себя выгодную, чтобы его отменить. Группа Би-2 не устроила этот баннер, причем остальные они трогать не собирались. Их не устроил именно этот баннер. На фоне его выступать они отказались. Завешивали его черным траурным полотном и сделали это тайно, ночью, ни с кем не согласовывая. Весь день у нас прошел в переговорах, мы предлагали им его снять, предлагали разные компромиссные варианты, свои вещи и уехали. Все деньги за концерт, он сорван по вине организаторов, будут возвращены в соответствии с установленным законом порядком. Еще раз приносим за артистов извинения. Ну я вам рассказал, по крайней мере, правду.
Они уже уехали, да?
Артисты уехали сразу, как увидели баннер за президента Российской Федерации. Причем другие рекламные баннеры никого не смутили, мешал только этот.
Вот, это был поворотный момент. После этого Леву еще и осматривали и держали на границе 9 часов, проверяя все его девайсы и раздев до трусов. Вот, так в этот момент Лева, после вырвавшись, слава богу, из этого, сказал, что Путин убийца, и он больше не вернется в Россию. Вопрос о том, надо ли удариться об дно, чтобы осознать всю глубину падения, хороший вопрос. Я думаю, что люди, более тонко чувствующие и более прозорливые, и значительно более интегрированные в то, что происходит вокруг, чем те же Би-2, которые сейчас слушаешь их песни и понимаешь, что они все время пели об этом, но при этом они никак не... ни на что, ни на какие митинги не ходили по поводу политзаключенных, не высказывались, никаких активностей общественных не предпринимали. Люди, которые чуть больше были погружены в это, они поняли это значительно раньше и почувствовали. И им не пришлось, например, со всей дури шваркнуться об асфальт, падая с высоты, как тот же, например, Борис Борисович, который давным-давно понял, к чему это все идет, и давным-давно переехал в Лондон, откуда приезжал в Россию, но жил уже в Лондоне. И не пришлось ему в одночасье терять все. Вот. Так что это во многом зависит от того, насколько ты можешь делать выводы из того, что происходит вокруг тебя. И у нас с тобой много друзей, приятелей, журналистов, которые уехали раньше, которые пришли к печальному выводу, что все катится в ад раньше, чем 24 февраля. Вот. Поэтому думаю, что главное – это нельзя быть равнодушным к тому, что происходит вокруг. И чем больше ты обращаешь на это внимание, тем в каком-то смысле ты больше страхуешь себя от таких падений.
Я хочу плавно перейти к первой серии, ну, раз уж мы говорим о тех людях, которые раньше поняли, да, раньше поняли, чем началась полномасштабная война. Это в основном как раз герои серии про песни протеста, которые посвящены митингам на Болотной, Сахарова в 2011-2012 году, музыке протеста, не случившейся революции. Большая часть этих героев сохранили себя, совесть, и, в общем, по-прежнему доказывают нам, что они не только тогда все поняли, но и сейчас собственную позицию не поменяли. Но вот когда ты с ними разговариваешь, как ты ощущаешь? У них нет чувства потери, да, что ли, аудитории, дома, себя, там, воздействия, что ли, на свою публику? Ну, потому что популярный очень нарратив пропаганды Кремля, что уехавшие звезды, они потеряли своих людей, да, потеряли свою толпу.
Давай тут конкретно по артистам. Дело в том, что один из героев первой серии, который выступал на Сахарова, это Леша Кортнев, лидер группы «Несчастный случай», который до сих пор остается в России. И он, безусловно, во всех черных списках, был во всяком случае. Его даже заставляли извиняться на камеру за то, что он кого-то послал. А, он даже не послал. Он просто показал фак кому-то из милиционеров, за что ему пришлось извиняться. Вот. Он никуда не уехал. Концепция, которую он не произносит, в отличие, например, от Дианы Арбениной, которая ее формулирует, цитаты из Анны Ахматовой, «Но я была с моим народом, где мой народ, к несчастью, был». Но он, по сути, чувствует себя так. Он знает, что у него есть большая и преданная аудитория, которая находится примерно в таком же положении, которая осуждает войну, и им надо куда-то ходить и какую-то музыку слушать, и им просто легче становится, когда они вместе. Потому что одна из главных задач власти – это создать у каждого, кто сомневается в политике партии, ощущение абсолютного одиночества, потерянности, изоляции. Ну, так как люди порой боятся вообще разговаривать даже со своими друзьями, поскольку все убеждены, что все переписки просматриваются, все разговоры прослушиваются. А тут, когда ты собираешься на концерт и стоишь в зале и слышишь те же самые песни и чувствуешь, что ты не один, это очень важная и сильная эмоция, которую государство ненавидит и поэтому запрещает концерты большого количества артистов, чтобы, не дай бог, вот это ощущение единения у зрителей этих концертов не возникло. Леша как бы преданно бьется за то, что он имеет право обращаться к любой аудитории. Он, кстати, в серии про Селигер он рассказывает о том, как они приняли решение съездить туда, и говорит о том, что часть группы была против, а он как раз был за, потому что его принцип — надо выступать везде, где позволяют выступать, и обращаться к любой аудитории. И помнишь, там он очень смешную историю рассказывает, как он там исполнил ту же самую песню, что и на Сахарова «Шла Саша по шоссе», и вообще все это поле селигеровское взорвалось от счастья, и они такие довольные ушли со сцены, и такие типа «вот все-таки капля камень точит, они же поняли, что мы им хотим сказать». Пока не прорвался в палатку какой-то молодой энтузиаст, который сказал: «Ребята, я из Пензы, это такая крутая песня, мы сделаем, у нас движение за Сашу, чтобы Саша наконец дошла». Вот. Это, мне кажется, очень знаковая история о том, что вот как раз любая вода, которую ты пытаешься пролить, она все равно льется на мельницу пропаганды. Так вот, Кортнев остается там. Вася Обломов переживает за то, что он не может выступать в России. Это для него тоже тяжелые, очень тяжелые обстоятельства в нынешней жизни. Но по мере того, как эти группы, уехавшие, и артисты концертируют, и на них собираются залы, как в Америке, так и в Европе, так и даже в Азии, куда тоже начали много ездить наши артисты, это ощущение потерянной аудитории, оно восстанавливается, потому что становится сейчас уже ясно, что количество их поклонников, которые вместе с ними покинули страну, оно обеспечит им залы на много лет вперед. Тут, конечно, встает ключевой вопрос о том, что дальше. А дальше каждая из этих групп, из этих артистов начинает работать над новым материалом. Кто-то уже его выпустил, как, например, «Монеточка». Кто-то готовит новые пластинки, и тут все зависит от того, насколько это будет хороший материал. И если это будет хороший материал, а на этих артистов я сильно надеюсь, то новый виток популярности не за горами. Я думаю, что количество людей, которые хотят услышать эту музыку, в Европе и в Америке зашкаливает. И таким артистам, не только как Вася Обломов, но там как Каста, как Нойз, как порнофильмы, оно им обеспечит полные залы на много лет вперед.
Про «Монеточку» отдельно хочу попозже с тобой поговорить. Ты сейчас напомнил историю про песню «Шла Саша по шоссе» Кортнева, и я вспомнил свои ощущения, в том числе от первой серии, как власть переприсвоила, и как по-разному может звучать одна и та же песня на разных площадках. Переприсвоила себе Цоя, потому что для меня, конечно, песней «Болотной», песней Сахарова, конечно, был Цой, и это была перемен. Но сегодня мы наблюдаем, как власть присвоила себе творчество группы «Кино», и как Полина Гагарина поет «Кукушку» перед Путиным, да, а под группу «Крови» снимают Z-блогеры свои патриотические видео. Как тебе кажется, это осознанный шаг Кремля по присваиванию себе творчества Цоя, и они это сделали потому, что эта песня была символом перемен и символом протеста? Они попытались нам тем самым еще более болезненно отомстить, как тебе кажется?
Ты абсолютно прав. Конечно, это сознательная стратегия. И Цой один из немногих национальных героев, чистых абсолютно, не замутненных ничем, потому что рано ушел, и мы, слава богу, не можем только гадать, что с ним было, и, конечно, вся эта Z-тусовка утверждает, что на самом деле он бы был наш, а я и все те люди, которые общались с Цоем из группы «Кино», абсолютно уверены, что ничего подобного. Но это гипотетика. А главное, что он во время своей непродолжительной жизни ничем себя не запятнал. И я напомню всем зрителям, что он настолько ненавидел войну и армию, что от армии он откосил. Он лег в то, что называется в народе дурку, и провел какое-то количество времени в психиатрической лечебнице, чтобы получить белый билет. Этому посвящена его песня «Транквилизатор». И я помню, что даже еще во времена, когда мне довелось служить в армии, откосить от армии в обществе считалось чем-то непорядочным, постыдным. Это и на меня повлияло, потому что у меня была возможность через докторов сделать себе белый билет и не пойти в вооруженные силы. Но у меня был осадок такой, что как-то, все как-то считают, что... А тут у меня еще и друга лучшего забрали, а у него жена была на 8-м месяце беременности. Они сходили в военкомат, она просила, чтобы его не забирали. А ей прапорщик какой-то сказал: да что ты паришься, он свое дело сделал уже, через 2 года увидит ребенка. И это на меня произвело такое впечатление, что этот дурак потратил потом 2 года, самые чудовищные 2 года своей жизни, на службу в танковых войсках в городе Шадринске. Вот. Цой был мудрее, он откосил, и что это, для меня это мощное доказательство того, что он был настоящим пацифистом. Но он, группа «Кино» – это фантастически популярная группа. Поэтому с этим надо было что-то делать. И они в какой-то момент, причем это значительно раньше произошло, я напомню, что эту версию «Кукушки» Полина Гагарина записала для фильма в конце нулевых годов, по-моему, даже. Вот. И сейчас ее достали и начали размахивать как знамя. Ну, а группу «Крови» теперь поют там на этих путингах, на стадионах Скляр, Харатьян. Ну, в общем, вся вот эта вот ура-патриотическая тусовка. Вот. Но тут надо сказать, что мы часто можно услышать, что все эти пропагандисты, они дураки. Мало того, что они мерзавцы, но они дураки. Ну так вот, они мерзавцы, но они не дураки. И в частности, например, Костя Эрнст долгие годы занимался присвоением не только там Цоя, но и таких бардов, как там Галича, например, или Акуджаву, потому что везде, где можно было заподозрить, что это их певец, их, в смысле, оппозиционеры, его надо было притянуть к себе, причем сделать это максимально комфортно, органично, поэтому вечера этих поэтов и бардов, поэтому такие каверы, которые делаются, поэтому к этому привлекаются вроде бы совсем нейтральные музыканты. Это все такая очень четкая, просчитанная тактика на то, чтобы отнять это у тех людей, которые держатся за это творчество, за эти песни, как за некий символ, как за спасательный круг. Надо этот спасательный круг выдрать из их рук, пусть быстрее пойдут ко дну. И я готовлю об этом целый фильм. Так что в первой половине 2025 года будет фильм из этой же серии «Немой рок-н-ролл» о том, как вот эта вот сознательная стратегия на присвоение творчества великих мертвых, как она возникла, как она расширилась и как она поработила всех.
И очевидно, одним из ключевых героев, я подозреваю, да, этой серии будет Сергей Бодров, потому что для меня, конечно, ну, едва ли не еще более неприличный пример того, как власть присваивает себе право на мнение мертвеца, это то, что происходит с его образом. В конце года телеканал Russia Today озвучил его нейросетевым голосом один из патриотических роликов, и понятно, что здесь ключевая проблема.
Ой, какой кошмар, я даже не видел это, господи.
Да, да, и ужас, Маргарита какой. Симоньян выложила в Телеграме это видео.
Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде.
Но здесь, конечно, мы понимаем, в чем проблема, да, потому что в массовом сознании слились, да, актер и персонаж, и невозможно их никак расцепить. Но, конечно, и ты об этом тоже много говоришь, «Брат 2» — это, наверное, одна из главных наших общих ошибок. Я был огромным поклонником этого фильма, и понятно, что выход этого фильма пришелся как раз на этап моего позднего взросления в обществе, у которого не было героев, и, конечно, этому обществу такой герой был необходим, и вот он этим героем стал. Как расцепить? И можно ли расцепить Данилу и Сергея?
Это очень хороший вопрос. Я не знаю. Но одна из важных вещей, которая, как мне кажется, может помочь этому, это надо, мне кажется, максимально привлечь каким-то образом внимание к тем программам «Взгляд» и телевизионным программам, которые вел Сергей. Он в этих программах сам. Это не его образ Данилы Багрова. А это были очень светлые программы, в которых было очень много его самого. Я один раз был у него в гостях на этой программе. Там как раз сам Бодров. И архивы этих программ везде где-то есть. Я думаю, что их можно. Я еще этим не занимался, потому что я до сих пор в раздрае, стоит ли делать отдельный фильм про «Брат 2». Не решил еще. У меня такое ощущение, что все уже, кто мог, по этому поводу сделали фильмы, программы, передачи, что угодно. Не знаю. Но с другой стороны, меня там ошарашивает то, что в какой-то момент вдруг какие-то люди меня спрашивают, а что ты действительно участвовал в фильме «Брат 2». У меня такое ощущение, что это как бы давным-давно все знают. Но это иллюзия. Вот. Сергей Бодров вел эти передачи. Они наверняка есть. Я думаю, что надо этим озаботиться, вытащить их на свет. И гораздо больше внимания общества, людей привлечь именно к этим передачам. Потому что он там сам. По иронии судьбы, я на этой программе, которой я был, на которую меня Сережа пригласил, я там рассказал, кинул клич о том, что в ту пору мне на проходной просто нашего радио оставляли тоннами компакт-диски неизвестные группы, в надежде на то, что они, я их послушаю, и они услышат себя в эфире нашего радио. Вот. И мы терпеливо все это отслушивали. Первые годы я вообще все это отслушивал сам. У меня там десятки, если не сотни альбомов в неделю проходили. Ну, я ставил, терпеливо слушал все песни. Вот был компакт-диск, так называемый CDR, на котором это непромышленно выпущенная болванка диска, на которую группы обычно сами записывали свои демо. Вот была группа, которая записала превосходную песню, которая называлась «Молодые ветра». И это там было написано на этой пластинке название 7B, песня «Молодые ветра», и был номер телефона, по которому мы не могли дозвониться. Электронного адреса почты там не было. Мы звонили, а просто телефон был отключен. Прямо неделями Я так, мне так зашла эта песня, что старался найти автора. И я решил, что давай-ка я прям на Первом канале в гостях у Бодрова подниму этот диск и скажу: ребят, вот есть такая группа, не знаю откуда, не знаю кто это, вы записали офигенную песню, ваш телефон отключен, пожалуйста, свяжитесь со мной, с нашим радио, как угодно. Вот там адрес почты, и я надеюсь, что вы найдетесь. И группа нашлась. Что с ней сейчас? Она зиганула. Вот печальный итог этой истории.
Грустно, потому что ты вспомнил эту группу, эту песню. Она, конечно же, заиграла у меня в голове, потому что песня-то очень крутая, действительно. И очень тяжело разделить творчество музыкантов от их политической позиции. И у меня до сих пор нет ответа на вопрос, нужно ли разделять. Насколько я понимаю, ты тоже часто задаешься этим вопросом. Ты писал, например, про группу «Звери», что ты уходишь обычно, да, с мероприятий, на которых начинают ставить песни Ромы Звери. Ну, там, окей, ладно, музыкальный вес Ромы Звери все-таки не настолько безусловен, да, и тут могут быть вопросы. Но что делать с исполнителями, которые там музыкально великие, да, и которые, на которых мы, там, я вырос лично, да, и у которых вот такая гражданская позиция. Я имею в виду, например, Бутусова. Я не знаю, что делать. Я не знаю, выключать или не выключать.
Ты понимаешь, тут невозможно ничего посоветовать, потому что это очень личное. Это все связано с твоим собственным прошлым, с теми периодами жизни, когда ты услышал эту музыку, с тем, что она лично для тебя значит. Вот я ушел после, действительно, после вечеринки, на которой начали играть Рому Звери, и мы шли, и я сказал жене: я не могу вообще, как это возможно? Она говорит: ну ты не понимаешь, но это девочки, это для них школьные годы, это для них какой-то невероятный светлый образ того, там, я не знаю, первых влюбленностей, первого там ощущения себя женщиной, первого романа. Там, и как же они могут это вычеркнуть? И я понимаю это, я понимаю, с собой я ничего сделать не могу. А их я понимаю и точно не осуждаю. Я не могу. Я прослушал новый альбом Ромы Зверя, который называется «Фолк». Меня чуть не стошнило. Я к нему больше не вернусь. Вот. Но опять же Бутусов и Наутилус Помпилиус – это настолько мое личное, мое драгоценное, что я храню в себе все воспоминания, ту гордость, которую я испытывал за то, что это группа из моего родного города, то наслаждение упоительное стихами и текстами, как мы там отмечали для себя, как круто, что это настоящий поэт Илья Кормильцев, который не играет, не выходит на сцену, он всегда за кулисами, но это его стихи в устах Бутусова. Вот. И я не могу отказаться от этого. Я тут как раз готовил материал к какому-то из фильмов и искал какую-то песню, научился и много прослушал. И просто пришел к выводу, ну это прямо какое-то абсолютно гениальное творение. Эта группа была гениальной. И я могу тебе единственный совет дать, не тебе, наверное, а просто зрителям, что я придумал для себя, это такая обманка, которую я создал в голове. Это другой человек, который был здоров, а потом он заболел, и какие-то изменения в нем произошли. Вот, и сейчас из-за этой болезни я не хочу расставаться с той частью себя, которая была влюблена в то, когда он был здоровым и не больным. Можно много придумывать, что это за болезнь, что это может быть излечимо все-таки, что это неизлечимо, что это вирус, который они подхватили. Не знаю. Я все равно где-то, я, когда копаюсь в себе, в глубине души, я говорю себе: ну, Бутусов же нигде ни к чему откровенно не призывал. Он просто принял без вопросов то, что произошло. Он конформист по сути своей. Он принимает из их рук ордена. Он не отказывается где-то там сыграть. Но все-таки линия, после которой это уже безвозвратно, это та линия, которую перешагнули, например, Гарик, Скляр и Шахрин. Они призывают убивать. Они оправдывают войну. Бутусов все-таки, по-моему, ее не перешагнул.
Да, это правда. Он все-таки красную линию, уж прости меня за это пошлое выражение, которое в последнее время в рамках политического контекста часто употребляется, он не перешагивал. Третью серию мы совсем с тобой не обсудили, самую свежую, которая посвящена Украине. Ты знаешь, я вот так сформулирую вопрос. В вопросе будет два вопроса. Я был уже после войны на концертах «Океана Эльзы» в Грузии, и как только я подходил поближе к стадиону, я перестал говорить по-русски, потому что мне было стыдно говорить по-русски на концерте «Океана Эльзы». Это раз. И два, я каждый раз вспоминаю, как Земфира, и ты тоже вспоминаешь, как Земфира пела «Океана Эльзы» на своих концертах. Стоит ли мне стесняться говорить по-русски на концертах «Океана Эльзы»? И споет ли когда-нибудь Земфира еще в «Отпусти»? Или, может быть, не нужно уже?
У меня было точно такое же ощущение. Оно у меня, меня посетило не на концерте «Океана Эльзы», а первой украинской группой, которую, на которую я пошел в Амстердаме, была группа «Танок на Майдане Конго», которую я много лет очень любил. Кстати, в этой третьей серии, в первой нарезке, когда я показываю, чего мы лишились, там есть фрагмент, по поводу которого я читаю много вопросов. Люди спрашивают, при чем тут Михей? Это фрагмент песни «Еду я на дачу», которая была мощнейшим летним хитом, по-моему, в 99-м или в 2000-м году. Это была коллаборация «Танок на Майдане Конго» и Михея. И «Танок на Майдане Конго» — это отличный хип-хоп коллектив. Я напомню, может быть, кто-нибудь помнит «Зруби мини хип, зруби мини хоп, зруби мини хип, зруби мини хип-хоп». И они, большая часть группы тоже ушла на войну и служили в ВСУ. Потом получили разрешение на концертную деятельность и объездили уже полмира, собирая деньги из зала на помощь Украине. И это был первый концерт, на который я попал, на котором все говорили по-украински. И он был еще таким совершенно восхитительным, то, что называется, духоподъемным, потому что он был в здании храма католического с высоченными такими потолками, с органом, не звучащим, а просто с построенным органом, и стоящий концерт, никаких випов не было, никаких сидящих сидений, был биток просто украинцев, которые к этому моменту переехали в Нидерланды. И я с ними был знаком много лет назад, и с Фаготом, с лидером группы, тусовался каждый раз, когда приезжал в Киев. С ним было сложно не закружиться в переходах и перебежках из одного бара киевского в другой. Я, честно скажу, я побоялся к ним даже в гримерку зайти. И я был один, мне не с кем было говорить по-русски. Я пообщался с их директором, с которым мы сохраняем переписку. Я им как раз послал эту третью серию про Украину, о том, что мы потеряли. Он не ответил пока. Я надеюсь, что он посмотрит и ребятам покажет. Но, конечно, мне было очень тяжело, потому что то единение, которые демонстрировали там украинцы, это вызывало у меня какой-то дикий восторг, потому что они навсегда имеют право кровью доказанное и заплаченное это на это единение. А мы не имеем права даже рот раскрыть. Потому что, ну, можно легко сказать, что Путин лишил нас права быть правыми в чем угодно. Но на самом деле мы сами себя лишили этого. Мы просто сами доказали, умудрились доказать, что мы говно. И это чудовищно. Но вот это вот единственное, что я мог сделать, я просто там ходили фанаты группы, которые собирали деньги. Я просто кинул туда деньги за... ну, чтобы эта сумма тоже пошла на помощь тем людям, для которых они это собирали. Но это не сняло с меня никакого чувства вины. А впечатление от концерта «Океана Эльзы» было потрясающим. Они собрали зал в том же самом зале в Амстердаме, где вот сейчас только что это сделал Шевчук, и в котором выступала Земфира. Ну, это было такая же дикая зависть по отношению к украинцам, которые ощущали себя сильными и едиными. Но в тот концерт у меня остался в памяти как светлое ощущение, потому что мы повидались со Славой и хорошо поговорили. Он стал моим психотерапевтом в этот вечер. Вот. Споет ли когда-нибудь Земфира песню «В отпуске»? Я в это не верю, в первую очередь, потому что она сама не станет это делать. Очень тонко и точно чувствующая все, что связано с своими публичными шагами девушка. И понятно, что сейчас это делать уже нельзя. Она сделала это в тот момент, когда это нужно было сделать. Она спела песню «В отпуске» в 2014 году, когда случился Майдан, когда за то, что этот фрагмент попал в сеть, на нее она попала в эту мясорубку государственной пропаганды. И сейчас еще одна серия, над которой я работаю, это серия про милитаризацию фестиваля «Нашествие». Так вот, за кулисами «Нашествия» в тот год, поскольку Земфира была предана анафеме за исполнение песни «В отпуске» и за то, что она взяла флаг в руки из зала, журналистам было запрещено затрагивать две темы – Донбасс и Земфиру.
Я обещал спросить про «Монеточку», поэтому, наверное, последний вопрос будет именно про нее, раз уж я анонсировал этот вопрос. Потому что я посмотрел итоги года на сайте The Flow, ну, важный такой музыкальный сайт, который пишет про российскую музыку. И несмотря на то, что они существуют в России, пишут в основном для находящихся в России музыкальных слушателей, они поставили альбом «Монеточки» в топ главных альбомов на русском этого года. Но я вернулся к их первой рецензии, которую они опубликовали, как только альбом «Молитва анекдота тоста» вышел. Там была такая немножко издевательская интонация по отношению к «Монеточке», как к уехавшей. То есть, несмотря на то, что они признавали безусловную важность этого альбома, все равно там какое-то было такое ерничание на тему того, что ну вот уехавшая пишет для уехавших. Но, тем не менее, они ставят этот альбом в рейтинг главных альбомов на русском. Пошлый вопрос, прости меня за него, но, может быть, последний вопрос последней программы в году может быть пошлым. Может быть, музыка все-таки способна объединить эти две России, уехавшую и оставшуюся, которые как раз перед Новым годом так активно срутся. Отсылочка к посту Андрея Лошака. Может быть, музыка – это то, что нас свяжет?
Слушай, это просто такое традиционное... нотка надежды перед праздником.
А как без этого?
Да. Смотри, во-первых, очень любопытно те шаги, которые ты проделал, что Флоу написал ироническую, такую ёрническую рецензию по отношению к Лизе. У меня даже когда-то была такая мысль, это явление всемирная в том плане, что критики воспринимают только что вышедшие альбомы. И у меня такая идея была, что сделать такую большую публикацию, в которой взять альбомы, которые вышли много лет назад, и цитаты из первых рецензий, которые написали даже самые маститые там журналы, типа Melody Maker, Q, там NME, New Musical Express, Billboard. Сейчас уж много, куча всяких сайтов, которые пишут эти рецензии. Я считаю, что это была бы абсолютно убойное, комичнейшее исследование, потому что долгие годы я за этим наблюдаю, большего говна, чем выливалось на великие альбомы, невозможно представить. То есть ты берешь там, я не знаю, Joshua 3 YouTube, читаешь рецензии, и там, да, конечно, половина журналистов отмечает, да, судя по всему, это альбом на века, а половина просто оттягивается вообще на том, как, господи, как зашкаливает пафос у этого Бона, насколько это все претенциозно, да мы все уже это 300 раз слышали. И кого бы ты ни взял, от, я не знаю, там, Боба Дилана и Леонарда Коэна до Тейлор Свифт и Билли Айлиш, количество людей, самоутверждающиеся за счет того, что их можно полить говном, просто зашкаливает. И я, это в западной журналистике, а в отечественной журналистике я просто даже, ну, о ней даже смешно упоминать, потому что большая часть людей, которые пишут о музыке, она всегда писала в первую очередь о себе, пытаясь застолбить свое собственное место под солнцем. Вот. Но даже у самых маститых журналистов были косяки. Что же касается «Монеточки», респект изданию «Flow», понимая, в каких условиях они находятся. Я даже, у меня в этом году была с ними короткая переписка, потому что они что-то опубликовали, какой-то фрагмент, по-моему, то ли из моей передачи, то ли какую-то ссылку, и не сказали, что это, и не упомянули меня. И я им написал, и они мне честно сказали: «Михаил, вы нас простите, пожалуйста, но мы это не можем сделать, потому что там вот Дождь — нежелательная организация, вы иный агент. Поэтому, если вы против, мы можем это просто снять. Но упоминать вас — это для нас опасно». Я все понял, оставляйте, конечно. Это была причина, которая оправдывает все. Так что они, в общем, как я понимаю, во многом на минном поле находятся. Это мощный, мужественный шаг. Как это странно не звучит, по отношению к этой девочке и этой пластинке. Пластинка замечательная, и я всем ее рекомендую послушать. И абсолютно, да, это еще и, я должен сказать, что единственная осталась связующая ниточка не между ехавшими и оставшимися, а в моей семье. Потому что, несмотря на то, что мои дочери две вырастали, ходя на Земфиру, на ДДТ, на Аквариум, на всех там замечательных знаковых исполнителей, на Акуджав, на «Самое большое простое число», и это все периодически появлялось у них в плеерах, в их, тем не менее, они единственная артистка, которая наш, русскоязычная, которая нас сейчас с ними объединяет, это «Монеточка». То есть они за 3 месяца, как только Лиза объявила концерт в Голландии, они начали проситься на него, были абсолютно счастливы на него попасть. Мы сидели, это был очень высокий амфитеатр такой, мы сидели сбоку, и нам была видна прямо сама сцена, и все то, то есть близко мы сидели к артистке, и Витя Исаев со своей гитарой был как раз в нашем углу сцены. Они были абсолютно счастливы, и после этого Лиза позволила нам зайти за сцену. Я не могу сейчас публично поделиться подробностями, потому что это было 2 недели между моим посещением за кулисы 2 артисток. Я был у Земфиры и был у «Монеточки». и провел и там примерно полчаса. И более полярных картин невозможно себе представить. Но я не могу рассказывать это, чтобы никого не подвести. Но Лиза была настолько рада видеть мою Соню и Лизу, настолько благосклонно с ними сфотографировалась, придумала несколько идей для селфи. А вот давайте вот так, а вот давайте сделаем вот это вот. А вот вы хотите вот так вот сделать? И, короче, я после этого ехал домой с ощущением, я хороший папа. Нормально. Нормально сделал вечер дочкам. Вот. Лиза талантливейшая артистка. Я очень горжусь тем, что ее талант я сумел уловить в самом начале, еще когда она вот так вот на клавишах пела свои смешные песенки из моего родного города. Вот. И она не то что оправдала ожидания, все их превзошла. Я хочу, сейчас буквально минуту еще займу, привести один пример. У меня есть давний мой друг, англичанин, который хорошо очень говорит по-русски, ну, просто близкий друг, и он недавно поделился со мной, что у него есть несколько идей, связанных в первую очередь с музыкой, с российской, потому что он наблюдает за всем тем, что происходит, и говорит, что абсолютно очевидно, что печально, но факт, эти шествия по Берлину и тезисы, которые мы слышим из уст героев оппозиционеров, я подчеркиваю, Яшин мой друг, несмотря на расхождение во многих вещах. Но то, что мы слышим из уст его, из уст Юли Навальной, из уст Володи Карамурзы, по его ощущению, никак не отзывается на родине. Вообще никак. И этот разрыв, как ему кажется, увеличивается. Но он очень верит в то, что отзывается, это музыка. И он делился со мной, мы с ним обсуждали, что еще можно сделать, чтобы эта музыка, которая создается сейчас и которая откликается в сердцах по обе стороны этого раздела, что можно сделать, чтобы она звучала громче, и как можно сделать, чтобы она служила этим самым объединительным механизмом. Но это все пока на стадии общетеоретических рассуждений. Я очень надеюсь, что мы в будущем году что-то сделаем в этом направлении.
Спасибо тебе за то, что в конце саундтреком как будто бы в голове наших зрителей должен зазвучать трек «Нойза, светлая будет полоса», потому что, ну а как, если не надеяться на эту светлую полосу, которая будет еще заканчивать этот год? Спасибо, Михаил Козырев, журналист, ведущий «Дождя», был у нас сегодня гостем.
Спасибо, дорогой, что пригласил.
Благодарю тебя.
Всем спасибо. С праздниками.
Пока. С праздниками и вас, дорогие зрители канала Ходорковский Лайф. Спасибо вам за то, что вас так много с нами, и за то, что вы провели с нами, в том числе и этот уходящий год. Все будет хорошо. Будет светлая полоса, YouTube заработает. Мы все еще встретимся на концерте любимых исполнителей и обнимемся друг с другом. Берегите себя, круто вам отметить Новый год, отмечайте его задорно, беззаботно и так, как хочется, вообще без оглядок на что бы то ни было. До встречи в следующем. Пока, увидимся.